Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и первое, что я вам хотел сказать. Христос воскресе! А после того, как вы мне там, по ту сторону эфира, ответили, мне остается заявить тему нашей сегодняшней программы. Мы поговорим о городе Волгоград, который раньше назывался Сталинград, до того назывался Царицын, о его историческом прошлом, о великих достижениях, которые происходили в этом городе на протяжении веков его истории, о славе его и о кошмарах, которые посещали этот город. Их тоже было достаточно, поверьте. И помимо этого, конечно же, затронем тему, которая сейчас волнует современное общество и тамошних жителей, да и, мне кажется, жителей в других регионах России, о том, какое название этого города надо считать правильным. Сохранить то, что есть, вернуть Сталинград или вернуть Царицын. Мнения сталкиваются, от этих столкновений идут искры по всей медиасфере, но, знаете, у нас сейчас такой добрый, светлый, теплый послепасхальный период, что мы с вами постараемся все эти вопросы, как говорится, пройти в том духе, в котором говорил о них кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Итак, я представляю вам гостя, который у нас сегодня в студии. Это замечательный историк, исторический публицист Александр Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Александр возглавляет образовательные и просветительские программы Фонда исторической перспективы. И он автор огромного количества исторических книг. А в них затрагивалась судьба средневековых русских городов. Там есть о чем поговорить. Но сейчас мы с вами сосредотачиваемся на одном городе, на Волгограде, и прослеживаем его судьбу. Так вот, прежде всего, хотелось бы напомнить, что это город древний. Корни его уходят глубоко в реальность допетровского времени, до имперского, можно сказать. Давайте сейчас углубимся вместе с историей этого города в почву русского средневековья.
Надо отметить, что Волга являлась одним из древнейших торговых путей, вокруг которого формировалась русская цивилизация. Волжский торговый путь связывал Русь с богатыми странами Востока, прежде всего с Персией. Русские купцы плавали по Волге еще в домонгольские времена. Именно по Волге отправился в свое знаменитое хождение за три моря Афанасий Никитин. Обеспечение безопасной торговли по Волжскому пути было одной из приоритетных задач русских государей. Напоминаем, что в XVI веке русские войска взяли Казань, сломили Казанское ханство, а потом, проследовав по Волге вниз, взяли крепость Хаджитархан, на месте которой построена русская крепость Астрахань. Таким образом, вся Волга от истока до устья перешла под власть русского государя. Но надо отметить, что по берегам Волги тогда отсутствовали прекрасные города и села, которые украшают ее сейчас. Волге еще предстояло стать в своем среднем и нижнем течении по-настоящему русской рекой. Там иногда появлялись кочевники, там появлялись лихие люди, привлеченные богатыми купеческими караванами. И поэтому первыми русскими поселениями вдоль средней и нижней Волги были города-крепости, острожки, которые прикрывали волжский торговый путь, давали защиту государевым воинским людям, чтобы те могли обеспечить безопасность путешествий по Великой реке.
Вот если память мне не изменяет, то отряд стрельцов на острове, на том месте, где сейчас, ну, не центр, а, можно сказать, соседствующие районы Волгограда находятся, был стрелецкий отряд еще при Иване IV, но, скорее всего, город возник при Федоре Ивановиче, где-то между 1585-89 годами впервые упомянут острог, именно острог, то есть укрепленное место в документе 1589 года.
Совершенно верно. Такие крепости, острожки появляются вдоль всей Волги. Можно вспомнить Симбирск, Саратов, Самара. Значит, все они появляются именно как русские крепости, которые обеспечивают защиту Волжского торгового пути. Конечно...
Да, да, причем Саратов и Самара как раз примерно в это время, в конце 16 века. Симбирск несколько позднее, он мыслился как дополнение к сети русских укреплений. Там вокруг было море нагайцев. Позднее нагайцев сменят калмыки, ну и, кроме того, казаки, которые вроде бы могли оборонять от тех и от других, время от времени сами могли польститься на купеческий караван.
Совершенно верно, казачеству еще предстояло стать верными слугами русских государей, а пока это были лихие люди. Надо отметить, что, конечно, нельзя рассматривать эти города исключительно как крепости, потому что, конечно, под защитой укреплений воинских людей останавливались купцы. Там, где остановился купец, появляется ремесленник. Потом появится землепашец, который начинает распахивать волжскую землицу. И так постепенно появляется население этих городов. Выбранные удачными места царскими воеводами превращаются в крупные поселения, которые сохраняют городской статус и превращаются в крупные города. Именно такой путь ждал и Царицын.
Но его основатели, те, кто назван в документе 1589 года, достаточно знаменитые личности, воевода князь Григорий Засекин, Рюрикович, притом из немалых Рюриковичей, из достаточно знатной ветви, и Роман Алферьев, его родич Нащекин. Роман Алферьев был одним из фаворитов Ивана IV, занимал какое-то время в правительственных сферах весьма высокое положение, он был фактически сослан к городу, который тогда еще фактически не существовал, только появляется, только рождается, городу Царицын, от кого его первое название, но он человек масштабный, вот он политический деятель крупного калибра. Собственно, что там было и с чем связано изначальное название города Царицын?
Существует несколько версий. Надо учитывать, что Царицын располагался в том месте, где Волга максимально близко подходит к Дону. И уже у турецкого султана еще в XVI веке возникала идея о просоединении этих двух рек каналом. То есть, когда султан посылал свою рать при Иване Грозном отбить у русских Астрахань, паше, который ей командовал, было дано задание, ну, там, между делом, прокопай канал между Волгой и Доном, введи свои корабли из Дона в Волгу и возьми у русских Астрахань. Паша прокопать не смог, но вот сама идея, как говорится, носилась в воздухе. То есть место было очень выбрано интересное, на пересечении древних торговых путей. Возможно, раньше там существовали поселения во времена Золотой Орды. Археологи подтверждают наличие людей на этом месте.
Ну, не совсем на этом, но в городской черте современной.
Да. Значит, ну, надо учесть, что Волга довольно активная река, и русло там постепенно менялось, то есть поэтому, конечно, город немного менялся. Там в город впадает река, в Волгу впадает, простите, река Царица, название которой некоторые историки производят от тюркского названия Сарысу, «желтая вода». И отсюда предположение, что пришли русские люди, увидели реку, переначали название на свой лад, и город так и назвали. Вот впадение реки Царицы, город, соответственно, Царицын. Причем на некоторых средневековых гравюрах он так и написан «Царица», а не «Царицын».
Но есть другая версия. Дело в том, что, конечно, если есть острог, а он в конце XVI века при Федоре Ивановиче уже был, то в этом остроге должна быть церковь. Известно, что в XVII веке появится первая каменная церковь. С течением времени постепенно, очень небыстро увеличивающийся город будет украшаться новыми-новыми каменными церквями. Но мы не знаем, как именовался первый деревянный храм, который был до каменного. Возможно, он был освящен в честь Царицы Небесной, Пречистой Богородицы. Возможно, он был освящен в честь Святой Ирины, Благоверной Царицы Греческой. И это очень вероятно, поскольку в этот момент царицей, женой царя Федора Ивановича, была Ирина Годунова, и царица Ирина – ее тезоименитная святая. Поэтому весьма возможно, здесь дело не в Сарысу, а дело в том, что церковь была посвящена вот одной из этих цариц, как вариант. Поэтому и город оказался Царицын по церкви, и река тоже приобрела это название. Но это вопрос сложный, и здесь не доказать, не опровергнуть невозможно, можно только теоретизировать. Собственно, для 16-17 века, насколько я понимаю, Царицын – это место бунтажное, здесь без конца происходили неприятные события.
Да, потому что город лежал на пути, на кратчайшем пути с Дону на Волгу. Мы помним, что донские казаки отличались лихостью, и если уж русские купеческие караваны грабить все-таки было как-то не очень удобно, то можно было сходить за зипунами в Персию, и, соответственно, мимо Царицына они проходили. С царицынскими воеводами они когда договаривались, когда пугали их, а потом следовал набег за зипунами, следовал поход, причем они порой приобретали довольно масштабные явления, и поскольку эти набеги влияли на русско-персидскую торговлю, то персы дипломатическим путем пытались повлиять на русское правительство. Известно, что русское правительство пыталось ограничить подобную казачью самодеятельность, если не ввести ее в рамки, то действительно порой местами и воспретить. Известно, что вот как раз в 70-е годы 17 века жертвой таких ограничений стал донской атаман Степан Тимофеевич Разин, которого, собственно, в очередной раз просто не пустили за зипунами, и тогда в ответ он развернул боевые действия против царских воевод. То есть первой его жертвой стала Астрахань. А потом, причем взял он ее обманом, просто он был знакомым астраханского воевода, подошел как бы по дружбе, но город захватил, устроил там резню. Следующей его жертвой стал Царицын, и дальше он пошел вверх по Волге, пока его не смирили удалые царские воеводы под стенами Симбирска.
И надо сказать, что Царицын в этом смысле та птица, которая без конца получает одну и ту же рану. 1607 год, Царицын заложился за Лжедмитрия II, пришлось его брать штурмом. Затем Разинщина, опять приходится брать штурмом. Булавинщина, 1707-1708 годы, казаки захватывают Царицын, его приходится брать штурмом, он вот неизменно попадает в одну и ту же коалицию, в одну и ту же коллизию, но при этом он постепенно растет. В конце 16 века там полсотни стрелков, а в середине 17 века там уже около полутысячи. А город вырос, богатый купеческий город, славный тем, что вот вокруг него еще и прекрасные огороды и бахчи. Царицынские арбузы, дыни, огурцы славились повсюду и везде, и местные жители съедали их, как говорят иностранные путешественники, в количествах, которые могли повредить здоровью. Дорогие радиослушатели, мы тут рассказываем о прекрасном городе, и сейчас включим прекрасную музыку. Это коронационный марш Петра Ильича Чайковского, написанный на коронацию Александра III. Почему мы сейчас запускаем эту мелодию, потом мы объясним. А сейчас просто послушайте, эта музыка прекрасна.
час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Музафаров. Мы ведем разговор об истории города, ну, пока города Царицын. Вот он в 18-19, в начале 20 века, называется именно так. Ну и что же, вот, собственно, Царицын 18 столетия, город-крепость, город оборонительной линии, которая через Царицын проходит, и там отбивают набеги кочевых народов, но неприятности его не заканчиваются, просто их начинают умело отражать. Эпоха кубанского погрома и Пугачёва — это не самые счастливые времена для Царицына.
Да, Пугачёв во время, после поражения под Казанью, начинает свой поход вдоль Волги, захватывая город за городом, причем не везде воеводы проявляют должное рвение. Самарский воевод просто убежал, бросив город на расправу пугачёвцам, за это был потом разжалован солдаты, вот. Но Царицыну повезло. Храбрый полковник Иван Иванович Михельсон отбил пугачёвцев от Царицына и сохранил город, и тем самым как бы переломил его вот эту вот вековую судьбу. Казалось бы, больше Царицыну уже ничто не угрожает. Но
до того еще было нападение кочевых народов и изменных казаков-некрасовцев, да, которые страшно разграбили всю окрестность, но Царицына все-таки не взяли.
Да, значит, город укрепляется, и вот, но после 1775 года Царицын, по-моему, лишает статуса города-крепости, и теперь рассматривается как один из уездных городов новоучрежденной Саратовской губернии. И с этой поры начинается его развитие, такое, как торгового и промышленного центра. Надо отметить, что определенную роль сыграло то, что неподалеку от Царицына русское правительство поселило выходцев из Германии, немцев-колонистов, которые при императрице Екатерине переселялись в Россию. Вот все знают о республике немцев Поволжья, которая была потом из этих немцев-колонистов сформирована под Саратовом, но крупные поселения были и под Царицыным. Они приносили на Русь знания ремесел, знания многих агротехнологий, говоря современным языком, и это способствовало развитию и процветанию Царицынского края. В XIX веке город начинает расти и богатеть. С чем это связано? Что торговый путь по Волге обретает новое значение. Помимо торговли с Персией, это после завоевания Кавказа еще и транспортные артерии, которые связывают Россию с Закавказьем. А более того, в середине 19 века, а если быть точнее, то в конце 40-х годов русское правительство отменяет монополию завода Берда на изготовление судовых паровых машин, и начинается расцвет волжского судоходства. Проходы многих судоходных компаний с громкими названиями там «Самолет», «Кавказ» и «Меркурий», «Торговое общество по Волге», «Пароходство братьев Каменских», «Волжско-Камское пароходство», «Волго-Каспийское пароходство» начинают конкурировать между собой. По Волге несутся красивые гиганты пароходы, окрашенные в разные цвета. Пароходы общества «Самолет» красились в розовый цвет. Вот, дымя трубами, пуская гудки, навстречу им идут караваны барж. Причем надо отметить, что второй половине 19 века начинается бакинская нефтедобыча, и вверх по Волге идут караваны барж с нефтью, которая идет из бакинских нефтепромыслов на перерабатывающие заводы, расположенные вдоль Волги. Собственно, до сих пор многие крупные нефтеперерабатывающие заводы России — это наследники тех заводов, построенных еще в Российской империи.
Ну, а что-то из этих пароходов строится в Царицыне? Или этот город избавлен от судостроения в пользу каких-то других центров?
Через город проходит железная дорога. Железная дорога связывает его плотно с землями Всевеликого войска Донского. Значит, хотя рассматривается проект очередной Волго-Донского канала, но пока этот проект не осуществляется, но город становится перекрестком волжского и железнодорожного транспортного путей. Город начинает расти, в нем начинают появляться появляются промышленные предприятия, появляются железоделательные заводы, появляется сначала судоремонтный, а потом небольшой судостроительный завод.
Ага, все-таки появился судостроительный.
Да.
Собственно, царицынские пароходы плавали по Волге.
Плавали. А дальше. А город становится таким крупным торговым центром, через него идет Каспийская торговля, через него идет торговля с странами Средней Азии, потому что железная дорога уходит туда дальше, с Туркестаном, вернее, с русским Туркестаном в тот момент. А потом, и город становится, появившийся один промышленный завод, постепенно тянет за собой появление других. Есть инфраструктура, есть рабочие, место считается удобным, и в начале 20 века в городе появляется крупный железоделательный завод и крупные промышленные предприятия, в частности, общество Виккерс английское строит в городе завод по производству крупнокалиберных орудий, предназначенных для кораблей русского флота.
Вот если мы говорим о том, почему же все-таки прозвучала мелодия коронационного марша Чайковского, это именно потому, что при последних двух государях, при Александре III и Николае II, город процветает как великий индустриальный центр, торговый, технический, инженерный центр, центр промышленности, растет как на дрожжах. В какой-то степени этот рост начался уже при Александре II.
Да, тут мы видим еще и мощные царицынские элеваторы. Там через город идет хлеботорговля, где волжский хлеб перегружается на железную дорогу, которая уходит на запад от города, дальше для экспорта хлеба и за границу, и в губернии Центральной России. Мы видим здесь вот эти огромные царицынские бахчи, вот эти горы целые арбузов, дынь, которые с Царицына отправляются в центр России, как водой, так и железной дорогой. Мы видим индустриальный центр, мы видим строящиеся заводы, мы видим по городу пошли трамваи, в городе появляются театры, гимназии, другие учебные заведения.
И кинотеатры.
Да, электротеатры, как их тогда называли. Даже зоопарк, и тот появился. То есть город становится очень крупным. По своим размерам уездный город Саратовской губернии Царицын превосходит многие губернские города Центральной России.
А я бы еще добавил, насколько я помню, там появилась в начале 20 века электростанция, и город получил собственное электрическое освещение.
Да, я же говорю, пошли трамвай. Где трамвай, там, естественно, и электричество. То есть это крупный, очень цивилизованный, развитый волжский город. Таким, какими были крупные волжские города в начале 20 века.
Если я не ошибаюсь, именно тогда, в начале 20 века, город украшен замечательным движением монархистов, который духовно окормлял священник Элеодор. И Царицын в этом смысле еще был и центром такого достаточно здорового интеллектуального течения в Российской империи. Но для того времени, конечно, это было необычно, поскольку крупные промышленные города, ну, прежде всего, конечно же, вбирали какие-то революционные течения. Можем ли мы сказать, что Царицын начала 20 века, конца 19 века, начала 20 века – это город поистине великолепный, цветущий, богатый, настоящая жемчужина в короне русских государей?
Да, город – это динамичный, растущий вдоль Волги. Царицын тогда вытягивается вдоль реки, уже не сдерживаем какими-то бывшими крепостными или оборонительными сооружениями, но и представление о том, что этому городу может угрожать какой-то внешний враг, его жителям кажется абсурдом.
И находится уже, можно сказать, на тот момент в центральных регионах Российской империи. Ну, какой может быть враг? Ну, какая может быть там война? Ну, какая может быть там кровь и прочие ужасы? Армия стоит на страже покоя границ и тем более таких промышленно важных регионов, как Царицын. Можем ли мы сказать, что в Царицыне к Первой мировой войне произошла индустриализация?
Конечно, можно. Там работают крупные заводы, там производится железо, там производится броня, там производятся крупнокалиберные артиллерийские орудия, боеприпасы к ним. То есть там строятся пароходы, там ремонтируются паровозы. То есть это крупный действительно промышленный центр.
Ну что ж, мы рассказали вам об одной из ярчайших страниц в истории города Волгограда, из тех времен, когда он еще был Царицыным, и пребывал в состоянии высокого цветения. Ну, а сейчас поговорим о другой странице, гораздо более сложной и трагической. Но прежде, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем наш с вами диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».